Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час житие преподобного Максима Исповедника, чью память сегодня празднует Святая Церковь. Далее в нашем эфире специальный выпуск программы «Предстоятель». Он посвящен 4-й годовщине интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Затем мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа протоиерей Николай Булгаков прочитает вторую часть своего открытого письма миллиардеру Михаилу Прохорову.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж». Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 1 по 6 февраля на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 75. На выставке можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 7 по 13 февраля на ВВЦ в павильоне 75, который расположен рядом с павильоном 69, проезд до станции метро ВДНХ. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 7 февраля в 19:00 в Большой зал Московской консерватории на благотворительный концерт духовной и классической музыки. Концерт проводится в поддержку реставрации комплекса зданий Черниговского патриаршего подворья города Москвы. В первом отделении прозвучит музыка Верди и Пуччини, арии из опер. Во втором отделении – духовная музыка митрополита Илариона Алфеева в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра. Дирижер Павел Коган. Арии исполняет солистка Большого театра Светлана Касьян. Адрес: Большая Никитская, 13. Билеты в кассах консерватории, в храме всех скорбящих «Радость» на Большой Ордынке 20, в магазине «Сретенье» Большая Лубянка 17, в храме Косьмы и Дамиана в Шубине, Столешников переулок 2, в магазине «Православная книга», Погодинская 18.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 9 февраля, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена 70-летию победы в Сталинградской битве, победы, которая изменила ход всей войны, и 70-летию снятия блокады Ленинграда. Мы с вами вспомним великие чудеса помощи Божией, явленные в годы Великой Отечественной войны, милость Царицы Небесной, заступница усердной рода христианского к нашему народу. Вспомним великий подвиг героев Сталинграда и великий подвиг ленинградцев. Мы помолимся в храме Богоявления в Елохово, в великой святыне, чудотворной иконы Богородицы Казанской, у мощей святителя Алексея, которые были перенесены в храм в 1944 году. Помолимся в храме Иоанна Воина на Якиманке, где находится чтимый Владимирский список иконы Пресвятой Богородицы, образ Спасителя, много чудотворных икон и 150 частиц мощей угодников Божьих в ковчежцах и святых иконах. В годы войны настоятелем храма был известный московский пастырь отец Александр Воскресенский. Завершим поездку в храме Воскресения Христова в Сокольниках у Великой Святыни, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Иверская. В этом храме чудотворный образ Матери Божией, Целительница, мощи святого Целителя и чудотворца Пантелеймона и множество других святынь. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Либо покупайте билеты в паломнической службе «Радонеж». Адрес: метро Кропоткинская, улица Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Паломническая поездка состоится 9 февраля, в субботу. Ждем вас. С Богом!
Жития святых.
Житие преподобного Максима Грека. Память его Святая Православная Церковь совершает 21 января, 3 февраля по новому стилю. Преподобный Максим Грек родился в знатной семье в Эпире, в Греции. В миру его звали Михаил Триволис. Он получил высшее образование в Венеции и Флоренции, где был близок ко многим выдающимся людям своего времени, между прочим, к флорентийскому проповеднику Савонароле, борцу за чистоту нравов, и присутствовал при его мученической кончине. По возвращении на родину он поступил в монастырь в Атопе на горе Афонской и принял там постриг. В 1518 году великий князь Василий III Иоаннович просил афонских старцев прислать ему ученого инока для приведения в порядок его библиотеки и для ученых трудов. Выбор старцев пал на Максима. Приехав в Москву, он нашел великокняжескую библиотеку в большом беспорядке, но был поражен ее богатством. Немедленно окружил он себя молодыми переводчиками, и работа началась. Были переведены толковая псалтирь, деяния апостольские, властарь или собрание церковных постановлений и некоторые творения Иоанна Златоуста. Было начато исправление богослужебных книг. Кроме того, преподобный Максим писал и полемические сочинения. Он создал себе много друзей, но еще более врагов. Во-первых, тем, что примкнул к сторонникам покойного Нила Сорского, бывшего противника монастырского землевладения. Во-вторых, тем, что обличил порчу нравов русского народа и высшего, главным образом, придворного общества. И, наконец, тем, что вместе с восточными патриархами и лучшими русскими людьми осудил развод великого князя с его кроткой, богобоязненной супругой, великой княгиней Соломонией из рода Сабуровых. Великий князь возражения себе не терпел. Нашли ошибки, допущенные преподобным Максимом при исправлении богослужебных книг, по недостаточному знанию им русского языка, и осудили его как еретика. На стенах темницы своей в Волоколамском монастыре он начертал углем канон Святому Духу, смиренный молитвенный вопль истрадавшейся души православного инока. После вторичного осуждения его отправили в Тверь под надзор тамошнего епископа Акакия. По доброте своей тверской святитель сделал все, что мог, чтобы облегчить его участь. Он позволил ему писать и часто приглашал к своему столу. Но только в 1541 году с преподобного Максима было снято запрещение приступать к святым тайнам. Однако же на родину его не отпустили, несмотря на все просьбы восточных патриархов и афонских старцев. Преподобный Максим слишком много в России видел, слишком много знал. Окруженный всеобщим почитанием, он поселился в Троице-Сергиевой лавре. В 1553 году его посетил царь Иоанн IV перед богомольем, предпринятым им в благодарность за удачный казанский поход. Преподобный Максим старался отговорить его от этого богомолья, указывая ему на множество обездоленных вдов и сирот, павших под Казанью воинов. Но царь его не понял, хотя преподобный предупредил его, что если богомолье состоится, он потеряет своего сына. Богомолье состоялось с большой пышностью, и во время него малолетний царевич Дмитрий нечаянно упал в воду на реке Шексне и утонул. В следующем же году преподобного Максима пригласили на собор, собранный против Матфея Башкина, обвиненного в ереси. Но удрученный болезнями старец не мог ехать, а лишь прислал сочинение в защиту святых икон. Однако же голова у него была совсем свежая, и незадолго до кончины он окончил перевод псалтири для ученика своего инока Нила, князя Курлятева. Скончался преподобный Максим 21 января 1556 года после 50-летней иноческой жизни. В XVII веке на могиле его совершилось два чуда, и было установлено его местное почитание. Прославление преподобного Максима совершено по местным соборам Русской Православной Церкви в 1988 году. Вы слушали житие преподобного Максима Грека. Память его Святая Православная Церковь совершает 21 января, 3 февраля по новому стилю.
Жития святых. Радио Радонеж, программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Первого февраля, в четвертую годовщину интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя была совершена божественная литургия, а по ее окончании — молебен. Благодарственную молитву прочитал митрополит Крутицкий и Коломенский и Ювеналий. Затем владыка Ювеналий огласил поздравительный адрес от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви, после чего преподнес его святейшеству Казанскую икону Божьей Матери и цветы. Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Я всех вас благодарю за вашу молитву сегодня, в день, который является в моей жизни, может быть, самым главным днем после дня рождения, ибо 4 года тому назад здесь с великим душевным трепетом я взошел на трон святителей московских и всея Руси. С полным пониманием ответственности и тех трудностей, которые предлежало мне вкусить. И 4 года, казалось бы, небольшой срок, совсем небольшой срок. Если мы взглянем на 4-летнего младенца, то видим, что за 4 года от рождения человек не входит в силу, он еще такой хрупкий, такой слабый, такой беззащитный, такой нуждающийся в помощи, поддержке родителей. Но в истории Церкви, особенно в наше весьма динамичное время, в 21 веке, эти 4 года были наполнены стольким количеством событий, которых хватило бы и на 40 лет, и на больше. Это спрессованность времени, которая есть неким эсхатологическим знаком времени исторического, прикасается и к церкви. Потому что церковь несет ответственность за спасение людей. Она несет ответственность за то, чтобы искушения, которые сеет враг рода человеческого, не прорастали в душах людей. Она несет ответственность за то, чтобы в первую очередь этого не происходило в среде епископата и духовенства. Мы знаем, что в первую очередь сегодня духовенство, клир, возглавляемый епископатом, стоят на этом первом рубеже защиты церкви. И, конечно, не всегда и не всем хватает сил, терпения и мужества. Но совершенно очевидно и то, что Господь, распятый и воскресший, основавший церковь свою вместе с нами, его последователями, в том числе и в этом, в этой эсхатологической драме борьбы добра со злом. Мы не одни. И мы опираемся в своем служении не только на наши знания, полученные через образование, на какие-то силы и способности, которые Бог вложил каждому в его естество. Мы основываемся в первую очередь на той великой миссии, которую Бог через Сына Своего вручил Церкви, а значит, в первую очередь епископату, а через него духовенству, а через них всему народу. В освящении и спасении рода человеческого. И потому не наши способности и силы играют здесь первенствующую роль, но благодать Божия, которую получаем мы в таинстве рукоположения и которая сопутствует нам во все дни жизни нашей. И, может быть, самый важный урок, который я лично вынес за эти 4 года, заключается в словах, сказанных не мною. «Все могу об укрепляющем меня Господе Иисусе». Потому что не я, не мы, но Христос действует в нас. А для того, чтобы было так, нам нужно только сердце свое открывать Ему. Через покаяние, через молитву. Через совершение добрых дел настолько, насколько мы можем в силу своей человеческой ограниченности эти добрые дела совершать. Я хотел бы выразить слова особой благодарности Священному Синоду Русской Православной Церкви, с которым патриарх разделяет всю ответственность по принятию наиболее важных решений. Я благодарю вас, дорогие владыки. В первую очередь хотел бы поблагодарить постоянных членов Синода, которые постоянно рядом с патриархом и принимают на себя ответственность за управление церковью, но также и за тех многих собратьев архипастырей, которые в качестве временных членов Синода проходили через эти сессии, воспринимая великую ответственность за каждое свершение, которое было предпринято. Я благодарю за то единомыслие, которое есть в нашем епископате, за то понимание общих целей и важности движения к этим целям. Я благодарю каждого из владык, здесь присутствующих, а также тех, кто по немощи не мог быть с нами, за то служение, которое вы, дорогие братья, несете каждый на своем месте, сталкиваясь с проблемами и с трудностями. Но по милости Божией за эти 4 года много было сделано всеми нами, всею Церковью. Мы сегодня не подводим итогов, тем более мы празднично не рапортуем о сделанном. Мы с измерением сознаем то, что многое и сделать еще не удалось. Но благодарим Господа за то, что прошли за эти 4 года. И за радости, и за скорби. Но в первую очередь за милость, которую Господь, глава Церкви, даровал всем нам. И я хотел бы, сердечно благодарив всех вас, и архипастырей, и пастырей, и монашествующих, и весь наш народ Божий, выразить уверенность в том, что в ответ на труды наши, в ответ на молитвенный подвиг, в ответ на благочестие народа нашего, Господь преклонит милость ко всем странам исторической Руси, входящим в попечение Русской Православной Церкви, к властям их, к народам их, и сохранит Церковь нашу единой, духовно сильной, вражеской силой непреоборимой, несущий свое служение во славу Божию и во спасение веренных чад. Аминь. С праздником поздравляю вас.
По окончании богослужения в храме Христа Спасителя с 4-й годовщиной интронизации святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла поздравил президент России Владимир Путин. Беседа прошла в Большом Кремлевском дворце.
Ваше святейшество, я поздравляю вас с днем интронизации. Я хочу в этой связи сказать, что став патриархом всей России, московским всей Руси, вы возложили на свои плечи огромную ответственность за всю православную паству. Знаю, что вы сердцем болеете за каждого прихожанина, в каждом, даже самом маленьком приходе. Мы с вами неоднократно возвращались к судьбам всей страны и к тому, как живут наши люди, там, каждый конкретный человек. И я не понаслышке знаю, что это действительно так, что вы очень сопереживаете со страной и с нашими людьми все, что происходит в нашей жизни, подчас и трагического, и печального. Ну и радуетесь вместе со всеми, если на нашей улице, как в народе говорят, случается праздник. Да. Много делаете для патриотического воспитания, для того, чтобы наши люди и за границей никогда не теряли духовные связи со своим Отечеством. И я хочу вам пожелать успехов в этой благородной подвижнической работе. И, разумеется, пожелать вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Поздравляю вас с праздником.
Благодарю вас сердечно, Владимир Владимирович, за поздравление. Прошло 4 года с того времени, когда Господь призвал меня к этому служению. С одной стороны, это короткий промежуток времени, но за это время произошло очень много событий в жизни Церкви. Я хотел бы особенно отметить, что за это время развивался государственно-церковный диалог, в рамках которого решались многие вопросы, которые, в свою очередь, имеют непосредственное отношение к жизни вот этих людей, о которых вы сказали. Содержанием этого диалога ведь не являются какие-то отвлеченные темы. Это все то, что прямо касается жизни людей, их состояния, их души, нравственного уровня. Но и, что самое главное, качество жизни измеряется не только материальным. Оно измеряется в том числе и духовным. И вот я полагаю, что церковно-государственные отношения в Российской Федерации содействуют тому, чтобы Церковь могла полноценно осуществлять свое служение, поддерживая наш народ в духовной жизни, оказывая поддержку в том числе и в материальных сферах, там где это необходимо, совершая дела благотворительные. Заботьтесь о молодежи, об инвалидах, о престарелых, о всех тех, кто в этой поддержке нуждается. Поэтому со своей стороны я хотел бы поблагодарить вас, как главу государства, за сотрудничество, которое осуществляет церковь со многими государственными институциями. А также благодарю вас за возможность достаточно регулярно с вами встречаться для обмена мнениями тоже по важным вопросам, которые с точки зрения президента и патриарха являются таковыми. С праздником! Благодарю вас!
В тот же день в патриарших покоях кафедрального соборного храма состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Премьер-министр поздравил предстоятеля Русской Православной Церкви с 4-й годовщиной интронизации.
Только что служили божественную литургию. В этом году мне сослужило 300 архиерея. Вот так за 4 года выросла наша церковь. 4 года тому назад мы избирали 200 архиереев. Значит, на 1/3. И это не искусственный рост за счет увеличения аппарата, как теперь говорят. А это увеличение епархии и на 3000 приходов в этом году за последние годы увеличилась наша церковь.
Рост количества архиереев, как я понимаю, отражает
конечно.
Это объективный процесс.
Поэтому очень радостно было взирать на лица. Это молодое поколение епископата, это люди образованные. В основном они имеют высшее светское, духовное образование, большую практику работы. Причем берем кандидатов не из столицы, а тех, которые, как я говорю, умеют и по тундре, и по тайге передвигаться.
Это очень важно, потому что епархии, как и наши населенные пункты, они очень сильно любят друг друга.
Да.
Почти что. Ну, я еще раз хотел пожелать вам день синхронизации, здоровья, сил душевных, телесных. Служение патриарха — это очень сложная миссия. Вот, и я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я желаю, чтобы те особые отношения, которые установились в настоящий момент между Русской Православной Церковью, государством и всем обществом, они укреплялись и служили на благо нашей отчизны.
Благодарю вас.
Спасибо.
Дай Бог, чтобы так.
В эфире была программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Некоторое время назад завершились выборы в Тольятти. У этих выборов был явный религиозный оттенок, который особенно подчеркивался предвыборным штабом кандидата от «Единой России» Александра Шахова. О Шахове говорили как о православном человеке, в то время как про его оппонента Сергея Андреева было известно, что он баптист. Интернет обошли фотографии предвыборного плаката. С одной стороны, на фоне ясного голубого неба православный собор. С другой, на фоне зловещего красного зарева, баптистская церковь. Надпись гласила: «18 марта, день выборов, свет или проклятие, выбирай Тольятти». Тольятти выбрал. Мэром со значительным перевесом стал баптист. Несколько неожиданно, люди у нас в целом склонны с подозрительностью смотреть на неправославных. Педалирование темы «православный против сектанта», которая оказалась такой беспроигрышной, привело к обратному результату. Почему? Я не знаю, что за человек Александр Шахов, и не берусь что-либо говорить о его личной вере. Но вот его агитационные материалы, созданные его предвыборным штабом, у всех перед глазами, их стоит оценить. Политтехнологи которые придумали отождествить своего кандидата со светом, а его оппонента с проклятием, оказали ему чрезвычайно медвежью услугу. Возможно, они не понимали степени ее медвежьести, потому что эта степень просто запредельна. Дело в том, что тема выбора между светом и проклятием проходит через все Священное Писание, особенно ярко выступая в Евангелии от Иоанна. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Свет, о котором тут идет речь, это, понятно, не кандидат в мэры от Единой России. Это Господь и Спаситель наш Иисус Христос. И подразумевать второго в узнаваемой языковой конструкции, описывающей первого, это просто дико. Наверное, авторы злосчастного плаката не понимали этого. Было бы слишком предполагать за ними сознательное нечестие такого уровня. Наверное, они просто не читали Евангелия и не в курсе, кто там назван светом, и какой выбор определяет наследование, благословение или проклятие. Политтехнологи — люди занятые, им не до писания, тем более, что их интересы лежат в совсем другой области. Поэтому поясним для тех, кто еще не знает этого, что спасение или проклятие человека определяется его отношением к Господу Иисусу Христу, а вовсе не его отношением к кандидату Александру Шахову, равно как и не его отношением к каким бы то ни было кандидатам от каких бы то ни было партий вообще. Есть и другие причины, по которым агитация «я православный» против него, баптиста, не работает. В частности, она не работает именно потому, что мы живем в православной стране. Православие создало нашу культуру и нашу национальную идентичность. Века нашей истории быть русским значило быть православным. И про иностранца, принимавшего православие, говорили, что он стал русским. Человек же, родившийся в недрах русского народа, сразу же воспринимал святое крещение в православной церкви и рос под ее покровом. В наши дни люди часто исходят из обратного равенства. «Я русский, следовательно, уже поэтому я православный». При этом люди, полагающие себя православными, могут быть очень далеки от церкви, не проявлять ни малейшего интереса к Евангелию и даже прямо объявлять себя атеистами, как об этом свидетельствуют данные опросов. Поэтому заявление «я православный» часто звучит просто как обозначение национальной идентичности. «Я родился в России, я являюсь наследником ее истории и культуры». Православными могут называть себя самые разные люди, от действительно богочестивых и глубоко церковных до представителей преступного мира, изображающих церковные купола и лики святых на татуировках. Поэтому простое именование себя православным не работает. Из него еще ничего не следует. Более того, в ситуации выборов упорно свою православность может даже отталкивать, потому что одна из 10 заповедей гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Люди часто понимают это как запрет на произнесение имени Божьего в легкомысленном, бранном или другом неуместном контексте. Это, конечно, верно, но прежде всего речь идет о другом, о попытках использовать имя Божие в своих целях. Когда человек подчеркивает, что он православный, чтобы добиться каких-то земных преимуществ, например, победы на выборах, это выглядит именно нарушением заповеди, попыткой употребить имя Божие для осуществления своей воли. Для политика совершенно уместно обозначить свою веру, но совершенно неуместно делать ее средством политического продвижения. Мы переживаем отчасти благодаря естественному процессу выздоровления, отчасти благодаря усилиям патриарха и всей церкви возвращения людей к православию. И чем более явным будет становиться это возвращение, тем сильнее будет становиться соблазн для политтехнологов, да и просто для коммерческих маркетологов употребить веру для своих земных целей. Мол, покупайте у меня, я богочестив и боголюбив. А у проклятого конкурента не покупайте, он католицкий держит крест и постами мясо ест. Надо сказать, что это профанация. Так делать нельзя. И к тому же это не работает.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
У микрофона радио «Радонеж» протоиерей Николай Булгаков. Продолжение открытого письма миллиардеру Михаилу Прохорову.
Даже в 1937 году по переписи населения почти половина нашего народа назвала себя верующими, православными. И мы остаемся с Богом, с Матерью Божией, с нашими святыми. Вот главная причина нынешних проявлений богоборчества, того, почему ныне все отравленные стрелы, как вы пишете, попадают в РПЦ. Что касается опасности продвинуть церковную жизнь внутрь школы, как вы пишете, то что мы видим сегодня в реальной жизни? Вот собираются православные молодые родители, у которых дети пойдут в первый класс и начинают ломать голову. Куда же отдавать детей? Некуда. Ближайшая православная школа далеко. Возить ребенка туда каждый день трудно, а то и невозможно. К тому же она частная, не всякой семье это посредством. Эти родители были бы рады отдать своих детей в обычную школу, которая была бы нейтральной по отношению к православию. Пусть так, но где такую взять? Таких школ, чтобы в них не было хотя бы сатанизма, чтобы там не наряжали детей бесами, празднуя Хэллоуин, чтобы не навязывали им несуществующий ни в одной религии День Святого Валентина, так называемый, и прочий разврат. Чтобы не было русофобии на уроках истории и литературы, чтобы не выдавали за научную истину легенду о происхождении человека от обезьяны, о всей жизни из себя самой, таких школ теперь почти нет. Учителя боятся пригласить в школу батюшку не только потому, что могут получить выговор от начальства, но и потому, что кто-то из родителей, наученный современной светской пропагандой, включая травлю РПЦ, считает, что для будущего успеха в обществе их ребенку лучше оставаться непросвещенным, быть подальше от хлопотной и невыгодной в наше время истинной веры. Таких может быть отнюдь не большинство среди родителей класса, но они считают, что вправе требовать полного безбожия для всех детей, как в советское время. Так где же эта светскость? Где эта нейтральность, провозглашенная в Конституции? Лозунг светскости прикрывает воинствующее безбожие, которое навязывается и учителям, и родителям, и детям, хотя ни те, ни другие, ни третьи этого часто не хотят. Кто-то просто вынужден подчиняться условиям жизни, рынка, карьеры, как будто легче прожить. Педагоги и родители часто понимают, что нравственное воспитание детей необходимо, особенно в условиях насаждения безбожия и прямого сатанизма в средствах массовой информации, вообще в обществе. Видят, что без помощи церкви с этим не справляются, но боятся административных запретов и вынуждены поступать в разрез со своей совестью, со своими убеждениями и педагогическим опытом. К сожалению, церковь именно не пустили в школу, насильно. Нынешнее изучение религии и светской этики, занимающее по своему объему символическое место в школьной программе, просто подменило собой изучение основ православной культуры, которая уже успешно начинала действовать в наших регионах. Когда бы дети изучали высокие духовные примеры своей страны, это бы их не разделяло, даже если у них разная вера, а только смягчало их нравы и объединяло как граждан единой великой страны, духовной основой которой ее государственность, ее военных побед, ее хозяйственных, научных, культурных достижений искони было православие. Говоря о священниках-большевиках, вы поднимаете важную тему о том, что большевистский дух в разной степени живет в каждом из нас. И в священнике, и в бизнесмене. Важнейшая особенность этого духа состоит в стремлении изменить кого угодно, общество, страну, церковь, но только не заниматься собой. Этому духу как раз и противостоит дух христианский. Конечно, это трудно, стараться улучшить себя, а не весь мир. И церковь – первый помощник человеку в работе над своей душой. Это ее главная задача. У вас вызывает тревогу то, что отношения граждан, государства и церкви в последние месяцы уже привели к расколу общества. При этом вы замечаете, ошибочно видеть в церкви лишь иерархию высших священнослужителей. Действительно, граждане, государство и церковь – это не три различные группы наших соотечественников, они часто прикрывают друг друга. Можно быть одновременно гражданином страны, государственным деятелем и членом церкви. Все крещенные верующие люди составляют церковь, в том числе и входящие в государственные структуры. И это обстоятельство не раскалывает, а объединяет общество. По-моему, вас беспокоит на самом деле не этот мнимый раскол, а реально увеличивающаяся дистанция между людьми, отрицающими Бога, и остальным обществом, его властными и культурными структурами. Вы пишете о том, что ощущаете страх утратить последние прочные ориентиры и ценности, оказаться в кольце врагов. Мне кажется, это беспокойство связано с тем, что вера в Бога все больше становится в нашем обществе нормой, и потому те люди, которые Бога не признают и не ищут, все больше чувствуют себя в нем неуютно, в отличие от советских и даже многих последних лет. Все острее ощущают себя в меньшинстве, ощущают опасность оказаться на периферии общественной жизни, потерять вес в обществе, несмотря на свой успех в других областях жизни. Если признать за Церковью ее правду, то тогда получается, что люди, отрицающие бытие Божие, чего-то важного не постигают в жизни, лишены какой-то важной способности, несмотря на то, что имеют хорошее состояние или власть, отчасти которой является компенсацией главной нехватки. Психологически это понятно. А это их устроить никак не может. Они, наоборот, считают себя людьми успешными, все в этой жизни имеющими. Они не привыкли отступать. И вдруг речь идет о какой-то существенной нехватке. Вот что беспокоит больше всего на самом деле. И правильно, и хорошо, что беспокоит, и должно беспокоить. Только вот как лучше с этим беспокойством быть, как его уврачевать? Есть два способа утешения. Один способ предлагает дьявол. Волнуешься — закури. Настроение дурное — выпей. Настой на своем, отомсти, заставь признать твою силу, успокой свою гордыню, согреши. Сначала бывает вроде бы хорошо, а потом становится еще хуже, чем было. Например, от курения, как говорил преподобный Амбросий Оптинский, раздражительность и тоска. А Бог предлагает свои способы утешения. Смирись, покайся, помолись, потерпи, потрудись над собой. Найди мужество сказать себе правду, увидеть причину любого неудобства в самом себе. Подумай, так ли живешь? Выправи свой жизненный курс. И тогда приходит настоящее успокоение. Думается, что настоящий выход из подобного беспокойства не в борьбе с церковью, не в заботах о религиозности общества, а в первостепенной для каждого человека заботе о его отношении к своему Творцу. И только сам Господь по-настоящему может решить этот вопрос в нашей душе. И очень просто, без политической борьбы, которая еще неизвестна, к каким результатам приведет. В наше время есть все возможности для того, чтобы узнать правду о вере, о православии, о наших святых, читать Евангелие. Книга-то ведь не какая-нибудь второстепенная в истории человечества, в том числе в истории культуры. Если уж о настоящей культуре говорить, а не о пролеткультовской, теперь уже забытой. Там в Евангелии есть молитва, которая подходит любому светскому человеку. «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Бог милостив, Он не отвергает искренне стремящихся к Нему. В православном интернете можно сейчас найти много полезной информации. Можно смотреть и слушать видеозаписи всех проповедей и интервью святейшего патриарха Кирилла на сайте patriarchia.ru. Он говорит очень важное для каждого из нас, людей светских и духовных, очень просто и глубоко, опирается на высокое богословие и на церковную и светскую историю, на науку и культуру, на знание самой современной, народной и всей мировой жизни, которой он все это наилучшим образом применяет. Когда-то в советское время мы тоже жили без Бога, без Евангелия, без церкви, без молитвы. Все это уже, как говорится, проходили. Поверьте, оглядываясь на прожитую жизнь, сравнивая и то, и другое, больше всего благодаришь Бога за дар веры. Высшее богатство, которое получено в этой жизни. Вот этого богатства, этого дара свыше желает патриарх, церковь, верующие люди, каждому человеку. Ради этого все наши труды. Разумеется, никого невозможно заставить принять этот дар. На самом деле беспокоиться не о чем. Ведь вовсе не значит, что те, кому от Бога дан дар веры, лучше, чем неверующие, или сомневающиеся, или сочувствующие. Очень трудно тут произвести классификацию. Один Бог знает душу каждого человека. У нас, верующих, в этом бывает никакой своей заслуги и нет. Более того, иной раз мы даже этому сопротивлялись. Но деваться некуда. Что есть, то есть. Господь же сильнее. «Что ты гонишь меня?» — сказал Господь апостолу Павлу, когда тот еще был Савлом, гонителем христиан. «Трудно тебе идти против рожна». И не то чтобы тот придумал против христиан кодексы, а даже участвовал в их убийстве. Это было 2000 лет назад, и, по сути, с тех пор ничего не изменилось. И сегодня мы не сами приходим к Богу, в церковь, Господь приводит. Видя судьбы верующих людей, церковнослужителей, мирян, понимаешь, что просто так с улицы сюда не придешь. У одного в роду священники, у другого староста, у третьего певчие в церковном хоре. У кого-то дедушка за Христа в лагере посидел, а то и жизнью заплатил за веру. Сколько у нас таких помощников на небесах? А иначе разве стал бы священником? Или даже крестился? Ведь нисколько же не собирался. Так бы и думал до сих пор, что мне и так хорошо. Теперь-то об этом страшно и подумать. А если таких помощников, может, и нет, тогда особые свои усилия нужны. Иногда спрашивают, а что вам дает вера? Что вам Бог сделал? Вера избавляет от чувства беспомощности в любом положении. От отчаяния, от того, что ведет к самому страшному, что может случиться с человеком, от самоубийства, как высшей степени чувства мнимой безвыходности. Хорошо, если молодой, здоровый, успешный, на сегодняшний день. А если завтра найдут рак? У тебя самого, у близких. А если любимая жена вздумает уйти к другому? А если дети наркоманят? Бывает и такое, дьявол не дремлет. Да мало ли какие скорби есть в жизни. Мы с ними в церкви постоянно имеем дело. Те, с которыми ни сам, ни врачи, даже заграничные, ни могущественные друзья, ни счет в банке, никакой человек на земном шаре справиться не может. А верующие люди молятся, просят усердно, исповедуются, соборуются, причащаются. И врачи говорят, например, что онкологии больше нет. Это жизнь. В СМИ об этом мало говорят. А жаль, была бы польза. Мы, священники, не теоретики. Мы не рассуждаем о религии, о клерикализме. Мы делаем то, о чем нас люди просят, за что потом Бога благодарят. Мы практики. И жизнь говорит, у Бога нет неизлечимых болезней. А если ДТП на самой лучшей машине, даже застрахованной, внезапно занесло в гололед, пьяный встречный водитель попался, мало что бывает на дороге, что делать? Вот нет у тебя никаких человеческих возможностей что-либо исправить. Скажу вам, может пригодиться, проверено жизнью. Не ждите ни секунды, не смотрите, что будет, когда будет, увидите. Кричите в голос, Пресвятая Богородица, спаси, Светлый Отче Николая, помоги. Проверено, помощь приходит. А если не веришь, все равно проси, придет помощь, поверишь. Космонавт Леонов, который первый в мире выходил в открытый космос, обратно в космический корабль вернуться не мог. Скафандр увеличился в размере. Ему грозило навсегда остаться на орбите. И тогда он сказал, «Господь, если ты есть, помоги». И Господь помог. Об этом и других таких случаях рассказано в замечательном новом документальном фильме «Космос как послушание». А в обратную сторону от Бога лучше не спешить. Лучше постараться разобраться с этим важнейшим вопросом. Самым главным вопросом человеческой истории, в судьбе каждого из нас. И не только для этой жизни, но и для главной, будущей, которая всех нас ждет, и верующих, и неверующих. Загробная жизнь есть, это я вам могу по секрету сказать. Мы, священники, с этим имеем дело постоянно. Это, как говорится, наша работа. Некрещенному, не покаявшимся человеку, не причащающему святых христовых тайн, не отпетому в церкви, там будет очень тяжко, мягко говоря. Причем вечно. Стоит ли рисковать? Еще есть время. Помоги вам и всем нам, Господи. Когда-то, в начале 20-х годов, знаменитого московского батюшку Алексея Мичева вызвали на Лубянку и сказали, «Ну вот, видите, мы вас всех пересажаем, и церкви конец». Старец сказал на это, «Ну что вы, церковь живет силой Божией. Вот хоть вас коснется его благодать, и мы пойдем к патриарху Тихону, будем ходатайствовать, чтобы он рукоположил вас в священника, и церковь продолжится». Тот следователь испугался, а вдруг и правда сейчас коснется благодать, и карьере конец, и отпустил батюшку. Что с ним, с этим следователем, происходит теперь там, мы не знаем. А святым мощам святого праведного Алексея Московского мы ныне поклоняемся в его маленьком храме на Моросейке, откуда его тогда вызывали. Вот и сегодня любого человека, если Бог даст, если его коснется благодать, и он уверует, покается, мы окрестим, и будет он тоже частью РПЦ, и в него будут попадать отравленные стрелы, говоря вашими словами. Но если Бог за нас, то кто на нас? Народ наш хорошо знает это. Это только кажется так, что его легко обмануть. Да, он у нас доверчивый, но его Господь хранит. Вот чего, самого главного, не учитывают все безбожники. И потому все они потерпели в России поражение, хотя начиналось у них всегда все очень бодро. Уж какие были испытания, и то церковь выжила, и то вера не умерла в народе. Она словно заснула, и потом проснулась. Почему же теперь-то он от нее откажется? Есть великая русская тайна, которая имеет ответ на вопрос, почему с нами никто ничего до сих пор не мог сделать, и, главное, не сможет. Потому же, почему с Богом человеком Иисусом Христом ничего не смогли сделать. Его даже однажды убили, когда он принял на себя человеческую плоть. Кажется, все, полная победа. А он воскрес и победил крестом смерть, грех и дьявола. И мы носим его кресты, и с нами ничего невозможно сделать, как показал святой мученик-воин Евгений Родионов. Эта великая тайна говорит о том, что нас, православных, можно даже убить, но победить невозможно. Более того, нам от этого только будет великое благо, к тому же вечное. Это видно на примере наших новомучеников, которые подтвердили правду мучеников всех 2000 лет христианства. Их сажали в тюрьмы, ссылали, убивали, над ними издевались, а мы теперь им молимся, и они нам помогают. И еще великая русская тайна говорит о том, что тем, кто идет против Бога и веры, не бывает от этого никакой пользы. Даже если кажется, что они берут верх в этой жизни, они на самом деле только терпят поражение. И чем более успешно достигают своих целей, тем печальнее для них последствия их деятельности, к тому же вечные, потому что Бог поругаем не бывает. Это апостольские слова. Великая русская тайна хранит секрет о том, что нет никого и ничего сильнее Бога, а мы Бога любим и от Него не откажемся, потому и Он не откажется и не отказывался от нас, даже если наказывал, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Никого нет сильнее Его, хотя казалось и кое-кому до сих пор кажется, что слабее Его никого нет, что вообще добро очень слабое, наивное и беззащитное. У Него нет ни хитрости, ни власти, ни денег, ну просто никаких сил. То ли дело зло, все орудия при Нем, оно ничем не связано, даже совесть Ему не указ, она у Него сожжена. Глубокое заблуждение, надо сказать, самое глубокое, какое есть на свете. И ведь как легко оно опровергается самой жизнью. Если бы зло, такое хитрое и могучее, было сильнее слабого и доверчивого добра, то оно бы давно уже все добро, какое есть на свете, победило, и гуляло бы везде одно зло. Так ведь нет же, сколько в мире доброты, самоотверженности, бескорыстия, взаимопомощи, честности, чистоты, искренности, целомудрия, веры, любви. Это потому, что в мире живет и действует Христос. Это Он хранит нас, наставляет, вразумляет, прощает. Короче говоря, любит. Любовь Божия — главная сила в этом мире, ничем не одолимая. И потому и в людях есть любовь, любовь к Богу и к ближнему. Великая русская тайна говорит о том, что мы непобедимы. Так что лучше тут никому не экспериментировать. Уже и значительно меньшее количество экспериментов в науке считается достаточным для того, чтобы сделать окончательный вывод и прекратить эксперимент. Пора и с нами сделать окончательный исторический вывод. Нас уже невозможно во второй раз обмануть, сказав, что якобы без Бога лучше, чем с Богом. Какой там лучше? Без Бога, без Его всегда готовой всемогущей помощи в этой жизни, без надежды на Его милость в жизни будущей. «Какие вы счастливые, что вы верующие!» — повторял старец протоиерей Николай Гурьянов. «Россия на Голгофе», — говорил батюшка Николай, — «а за Голгофой следует воскресение. Если даже мы умираем, то умираем с Ним, а потому с Ним и воскресаем». С каждым из нас это было, когда мы только рождались в духовную жизнь в купели крещения. Погружаясь в ее воду, мы соединялись со Христом в Его смерти, умирали для греха и восставали, уже соединенные с Ним, с Его воскресением, в жизнь вечную, святую. Великая русская тайна состоит в том, что мы от Бога в глубине своей, в главной своей сути не отрекались и отречься не можем. Мы всегда любили Его, даже когда этого не сознавали, и всегда будем любить, потому что Он в нас, в нашей крови, в нашей истории, в наших храмах, архитектуре, в наших характерах, в наших песнях, пословицах, в музыке и литературе, в наших именах и отчествах, в названиях наших городов и улиц, пусть там и другие еще висят таблички. Мы даже когда забывали о Нем, даже в падениях наших, как апостол Петр, все равно оставались Его учениками. Уж очень долго, 1000 лет здесь, по нашей земле, последователи апостолов учили наших предков Его правде, и она сохранилась в глубине нашей памяти. Мы жили ею, потому и выжили. Потому-то Господь и назвал апостола Петром камнем, на котором он основал свою церковь. Камень — это твердое знание о том, что мы, грешные люди, не имеем силы для того, чтобы делать даже то, чего сами хотим. Камень этот — твердая вера в то, что для спасения нам необходим Спаситель. Отречься от Христа — это значит для нас отречься от самих себя. И не просто от себя, а от своей бессмертной души, от всей нашей судьбы, от своих дедов и прадедов, от их подвигов и надежд, от их могил, от своей Родины, от своей земли, ибо всю ее в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. И что бы с нами ни происходило, как бы мы ни были доверчивы, как бы мы ни падали, мы люди грешные, мы это хорошо знаем, мы, конечно, не больше апостола Петра, мы все равно преданы ему больше всего Господу в этом мире, прелюбодейным и грешным. И сколько бы Господь ни спрашивал нас, любим ли мы Его, мы, как и апостол Петр, будем каждый раз отвечать: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что мы любим Тебя». Да, Он все про нас знает, знает об этой любви, с которой никто, ни даже сам сатана, ничего не может поделать. Это главная тайна нашей церкви, живущей этой взаимной любовью Господа Спасителя и нас, им спасаемых в ней в церкви. Великая русская тайна, данная им Господом нам навечно.
У нашего микрофона был протоиерей Николай Булгаков.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа: религиозная организация «Православное братство Радонеж», Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получателя платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3, 300-201-06-444, банк получателя платежа, УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка получателя платежа, 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа – «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!